возможности для получения грантов во многом зависят на Западе от каких-то формальных критериев эффективности, оценки прошлой твоей деятельности, на самом деле тоже не работают.
Это, может быть, это в меньшей степени, ну, фактор личных взаимоотношений работает, может быть, в меньшей степени, чем у нас, и в большей степени все-таки работает формализованная система условной, ну, независимой экспертной оценки. Вот. Но то, что фактор личных взаимоотношений весом, это не сомневаюсь.
Ну, в последнем случае... У нас есть только единственный грант открытый, по которому можно посмотреть, кто получил, сколько баллов набрали. Там апелляции можно прочитать. Это, в общем-то, грант молекулярной клеточной биологии. Это единственное. И, кстати, вот врач апеллировал вот к вам, извините. Это единственный в России грант, который поддерживает новые группы. То есть человек подает, получает хорошее финансирование, не грант РПФИ, там, на поддержание, так сказать, там, а реально на создание, на закупку приборов, так сказать, оформление, так сказать, своей лаборатории. Нанять сотрудников он может, ну, собственно, у меня, ну, 5 человек группа, то есть мы работаем вот благодаря этому гранту, скажем, ну, это 3 года. За 3 года, в общем-то, конечно, можно эффективно работать, но тоже это, если нужно вспомнить, что сначала я полгода жду, пока придут деньги, значит, уже 2,5 года осталось, потом закупаю еще полгода оборудования, там, делаю ремонт в комнате, потому что, в общем-то, как-то нет традиции даже, в принципе, у нас такой хороший институт, очень, в принципе, заботятся, и много достаточно, новых групп образовалось, но вот как бы дать такой некий стартап, да, вот, пожалуйста, вам там, какое-то оборудование, вам ремонт, ну, как это принято, скажем, в США, такого нет. То есть я сам там пилю, страдаю, но и сколько таких грантов дается в год? 6 грантов на всю Россию. Это немного. И это, собственно, и больше нет такой системы, вот не только выбора, но тот выбор есть талантливых, так сказать, научных руководителей, они проходят кастинг, так сказать. А, но их мало очень. И дальнейшая их судьба, не, в общем-то, не очевидна. Мне прям не очень понятно, что будет со мной. Скажем, я как вот первый раз выиграл, второй раз можно было продлиться. А что будет дальше, мне пока еще не очевидно.
Но если бы вам это стало очевидно, вы бы стали академическим институтом обыкновенным, такой же, как все остальные.
Нет, это новая группа, она в пределах. Это лаборатория, это институт, академический.
Позвольте я по последнему рекорду. Да, я тоже являюсь счастливым обладателем гранта на новую группу. И тоже считаю, на первоклеточной биологии, вот, образцом нормального гранта, как он должен существовать. Он очень маленький, потому что в Германии на основании новой группы стартапа 3 миллиона евро вы выметаете все старое барахло, покупаете новое оборудование, делаете ремонт, выбираете сотрудников, которые вам нравятся, которых вы знаете, и эта группа эффективно или неэффективно работает 5 лет. Тоже с финансированием, там, включаем разумным, нормальным базой для этого. Ну вот, вот такое сравнение величин. Да, если группа неэффективна, она плохо публикуется. И не продлевают финансирование. Это вот, это те деньги, которые стоят запуск нового группы. Это нормально. Так это должно работать. А предыдущему пункту, ну, да, плановость науки, она существует во всем мире. Да, люди друг друга знают какие-то, какие-то не знают, они конкурируют, как-то договариваются, какие-то там придут интриги. Но в конце концов, все равно, тут вопрос в степени, вы понимаете, когда эти планы, они соревнуются в конечном итоге по прозрачным критериям. Есть статьи, есть цитируемость. Планов много, слава богу, это не 2-3 мафии во всем мире. Вот. И в конечном итоге это работает система. Она отбирает более эффективных ученых и отметает менее эффективных. О какой-то справедливости, конечно, говорить нельзя. Отделение грантов на Западе тоже происходит по сложным правилам, но удается у нас абсолютно.
Знаете, моя первая самостоятельная публикация, ну, когда я подал статью в журнал «Механика жидкости и газа», рецензируя один из немногих, по-моему, остался сейчас рецензируемых в нашей области, во всяком случае, журналов. первым делом мне пришел, значит, от рецензента ответ. Да, ну, что там, писал, ерунда какая-то. Ну, подготовили те уже с моим научным руководителем ответ. Ну, за подписью научного руководителя. Ответ от рецензента, в общем, ответ пришел в таком духе, да, понимаете. Пожалуй, наверное, стоящая работа.
Ну,
это нормально.
Убедили.
Это нормально?
Можно с рецензентами
общаться? Можно, видимо, нет.
Всероссийский научно-исследовательский институт занимается разработкой металлургического оборудования. Мы работаем в области, ну, абсолютно прикладной науки, то есть на каких-то таких фундаментальных у нас работ нет, поэтому я просто разбавлю, наверное, нашу дискуссию, потому что, мне кажется, мы немножко отклонились. Итак, здесь вопрос поднялся по поводу руководителя. Несколько обсуждали, вот руководитель хороший, руководитель плохой. В нашей организации существует, к примеру, проблема. Может быть менеджер, может быть именно человек от науки. Совершенно два разных подхода к управлению. Если человек менеджер, тогда нам половину института надо сократить, потому что, ну, лаборатории нерентабельны. Они вот в принципе. Они только, ну, дотационные. Приходится разбавлять все хоздоговорные вот деньги, которые приходят, на весь институт размазывать. Если человек так делают, ну, это, наверное, все-таки хорошо, делают люди, которые вот сейчас стоят у руля. Это как бы, ну, люди от науки. Это первый вопрос, ну, как бы вот проблема. Наверное, это сказывается на тех отделах, которые занимаются работой и непосредственно как бы зарабатывают деньги. Но что мы можем иметь при менеджере? Мы потеряем просто те направления, которые 50 лет, там, ну, Россия как бы доминировала в этих областях. Вот здесь вот это что касается по поводу руководителей. Что же касается по поводу, вот, собственно, специалистов и как их, ну, поддерживать, молодых специалистов. Критерии, наверное, успешности у всех разные, поэтому я буду говорить о том среднем уровне, который у нас есть на предприятии. Так вот, проблема есть. В средней, люди, достигающие 30 лет, в основном набираясь опыта от 25 до 30, уходят в иностранные компании, такие как Boeing, SMS DeMac, Daniel. Очень много. То есть у нас средний возраст, начиная от 30 до, ну, до 35, я, будучи являюсь председателем молодых специалистов, как бы, ну, несколько держу руку на пульсе по поводу кадрового состава нашей организации. И это самое. Если состав молодых до 30 достаточно, ну, большой в рамках нашей организации, то есть там человек 60-70, то после 30 до 35 их остается буквально, ну, 10, ну, 12 человек. То есть это опять же вот сказывается, был бы менеджер, все было бы, наверное, иначе.
А если бы вы были менеджером, то что было бы иначе?
К сожалению, ну или, наверное, к счастью, я имею как два образования, грубо говоря, одно экономическое, одно конструкторское. И, в общем, на самом деле дилемма очень сложная. То есть, как принимать решение, в общем, и взять ответственность на себя, сократить там, как бы, кучу, достаточно кучу народу и зарубить некоторые направления, которых, ну, больше не останется в России. Ну, это, наверное, большая ответственность, и взять ее на себя, это... Ну, не знаю. Я, наверное, не смог. Это лично мое мнение. Спасибо.
Еще хотите что-то сказать?
Здесь Сергей Шибаев, Институт металлургии. Знаете, еще такая проблема по поводу, опять, как же выжить, заработать. Есть, в принципе, не только отечественные гранты. Потому что, конечно, отечественные гранты, большинство КФУ, там, программы РАН, я в химическом институте работаю, это... Ну, это совсем не деньги, то есть это смешно. Поэтому даже небольшая группа, у нас в лаборатории человек 15, существует на них тяжело. Но есть гранты МТАС и многие другие. Но для этого ваш продукт, ваша статья, ваша научная разработка, она должна соответствовать мировому уровню. К сожалению, по своей области, своей специальности, когда я читаю, во-первых, много читаю, много журналов, то есть, но наших отечественных авторов наших статей практически нет, реферируемых в хороших иностранных журналах. Также обмен опытом от конференции. Если это хорошая действительно конференция, которых очень мало, то это действительно огонек там. Я в октябре был в Японии, это, ну, пожалуй, по металлургии одна из самых серьезных конференций. Больше из России никого не было, то есть я был с руководителем. Поэтому, может быть, ну как-то сложно об этом говорить. Если все-таки работа, мне кажется, на серьезном уровне, на международном, то какое-то финансирование, наверное, найти можно, как-то выжить, наверное, можно.
То есть вот лично вам это уже лучше?
Ну, я думаю, да.
А вы знаете примеры?
В нашем институте есть туша. Есть.
А вообще, скажите, вот людям такого возраста, как 35-45 лет, вот примерно таком, в котором все большинство здесь находится, это уже возраст, когда можно самостоятельно получать сегодня успешные гранты России? Я не спрашиваю вас двоих, потому что я знаю ответ на ваш на этот вопрос. Или все еще речь идет о больших научных руководителях под... там,
Мария Калинина, слушай, с химией, электрохимией, РАН. Ну, я так вот слушаю, на самом деле, ну, мне кажется, я вот совсем белой вороной себя чувствую. Я помню, с 97-96 года, когда я только что закончила МГУ химфа, пришла в институт в аспирантуру. И, ну, я не хочу травмировать ничего психику, я очень хорошо помню, когда я ходила в сапогах, подбитых обычными гвоздями, в мужской кухне, 3 дня одну кастрюлю макарон ела, у меня был маленький сын. И стипендия 500 рублей. И, ну, только, наверное, абсурдное упрямство мое совершенно, оно привело к тому, что я все-таки вот села там, где сидела. Ну, любит человек вызывать такого сорта. Когда-то все проходит, ну, повезло, наверное, потому что директор института стал человек, который серьезно начал поддерживать направление супрамолекулярной химии, химии разведывательных систем в России. А до того мы там, конечно, все хихикали, когда я с книжкой Жанна Алилена Нобелевского лауреата бегала там всего автографа. Значит, я вам скажу так, я не встречала проблем для себя до сих пор с западными публикациями. У нас, я сотрудничаю с немецкой группой из Регенсбурга, возможно, это редкий случай, когда придумывает статью и пишет ее русский участник из, вот, значит, перечисленных авторов, и сам же ее отсылает. У меня не было проблем отозвать ее в журнал с импакт-фактором 10, и ее приняли без возражений. Так что, собственно говоря, я бы не сказала, что мне очень нравится тенденция, когда вот 150 статей у человека, и вот это его показатель за одну журнал. Но, знаете, хорошо, потому что можно найти много людей, у кого 150 и 500, но трудно найти хотя бы одного человека, который все это прочитал. Один, ну, кроме автора, разумеется. И я никогда не руководствовалась таким принципом, я отправляла, кстати, в тот журнал, где была интересующая меня аудитория, и я, собственно, никогда не выбирала между импакт-факторами. Если я могла бы, я знала бы, что эту статью приняли в JAX, я отправляла ее в LinkedIn, и через там день приходил имейл от того человека, с которым я лично не общалась, но, соответственно, там, с обсуждением этой статьи. Я не встречала таких проблем, я не ездила на стажировки, но английский я выучила сама собой. Ну, еще такой есть профессор, называется из Гарварда, он тоже меня учил, но он там, правда, не знает. Я просто выставляла его статьи, он прекрасно пишет, и, ну, так, соответственно, значит, выражения такие, такие, ну, хорошо. И мне кажется, что, ну, наверное, мне тоже повезло, конечно, с руководителями, которые мне предоставили очень полную самостоятельность. В данный момент я совершенно нормальным образом, как ну, все, собственно, участники этого процесса, подаю гранты за своим именем, соответственно, и в РАНовские, и в ФФИ, и в РАНовские программы. Ну, у нас есть уже совместный грант с DFG, немецких фундаментальных исследований. Ну, как-то по мере работы, если человек работает, я много слышала стенаний, на самом деле, вокруг себя за все это время, очень много, значит, я не против того, чтобы, конечно, люди уезжали, у меня тоже есть друзья, которым я там способствовала как могла, потому чтобы они куда-то ездили, куда они хотели, там, по моим уже знакомствам лично с западными учеными, но... Мне кажется, что вот изрядная часть того, что я лично вижу, я, может быть, несправедлива, я не хочу никого обижать, но большая часть того, что я вижу вокруг себя, в том числе и среди молодых ребят, они ну, мало умеют серьезно работать по-настоящему. Может быть, недостаточно мотивации, может быть, материальный фактор. Ну, люди не считают для себя возможным там, терпеть что-то, я не считаю тоже возможным навязывать это им. Но желания мало. Нужна идет привычка к систематической работе, и причем к работе трудной в наших условиях. Есть один момент действительно важный, потому что, что касается наших публикаций, туда. Значит, мы, конечно, не проходим тест-контроль приборный, и это правда. Для того, чтобы подготовить статью в западный журнал, потратить время нужно, ну, наверное, да, ну, так изрядно больше, чем на 5 статей в российских журналах, которые все равно никто читать не будет, и поэтому смысла этого никакого нет. Значит, я просто коротко вот напоследок привожу простой пример. Я отправляю статью в Journal of Physical Chemistry американского химического общества. Так, по экспериментальной, ну, не их описание некого эффекта и теоретическая модель. Значит, той экспериментальной базы и тех данных, которые я получила здесь на своих приборах, для публикации в российском журнале хватило за глаза. Можно было доклады Академии наук отправить и вообще ни о чем не думать. Я отправляю туда ответы от двух референтов. Нет, значит, или вы публикуете экспериментально просто наблюдаемые некие данные без модели, недостаточно подтверждений, или ищете дополнительные экспериментальные подтверждения. Нам повезло, какой совершенно невероятный нам попался эдитор, который вместо 4 недель, положенных на возвращение статьи, он, видимо, понял ситуацию, дал нам 2 месяца. Мы нашли этот метод, значит, перерыли всю страну, нашли, в конце концов, прибор. Сделали измерения, отправили, один референт хорошо принимает, второй говорит, нет, мне все равно недостаточно. Эдитор дает нам 3 месяца теперь. Мы находим, платим деньги где-то, при том, что центр коллективного пользования, скажем, работает безобразно, а берут они деньги приличные. В том же там, Московском институте стали и сплав за хорошие приборы. И мы это сделали, это не претензия. Я часто слышу, что западные рецензенты, они ненавидят русских ученых, и поэтому возражают всяческие препятствия. Это неправда. Они совместно, причем совершенно бесплатно, работают с вами над уровнем вашей статьи, но зато теперь я точно знаю, что появилась она в этом журнале, и никто не скажет, что ну, это какие-то русские напечатали, другие будут это читать. Вот. И, конечно, приборной базы действительно не хватает, а стоимость этих игрушек, она становится все выше и выше. Если прибор того же метода рентгеноэлектронной спектроскопии его можно было купить за 500 000, сейчас его уже нельзя купить за 500 000, можно купить за 700 000. И это вещь дотационная, я не знаю, в какой степени здесь заинтересован бизнес, мне кажется, государство это просто не вытянет. Обеспечение приборной базы такого уровня, тем более в условиях кризиса, а бизнесу на самом деле это должно быть интересно, потому что ну, я подрабатываю в качестве, это называется, консалтинг для различных компаний, вплоть до того, почему там стиральный порошок перестал стирать, объяснить нам, пожалуйста. Это называется экспертное заключение для решения какой-то проблемы бизнеса. Так я пользуюсь теми же самыми приборами для того, чтобы решать эти проблемы. И, в принципе, мне кажется, что, по крайней мере, в решении проблем приборообеспечения институтов, в том числе фундаментальных, если бизнес будет заинтересован в такой вещи, как консалтинг, которая на Западе распространена весьма, то эту проблему можно было бы решить, а не заниматься чесанием в голове. И ясно, что государство не даст таких денег на эти приборы. Но каким-то образом, я уж не знаю, в рамках вот таких вот форумов, ну, такие проблемы решать вместе уже с заинтересованной индустрией. Знаете, то, что вы очень интересно рассказали, особенно мне показалась интересным одна мысль. Вы проявили фантастическую настойчивость и энтузиазм в том, чтобы ваша статья, тем не менее, была опубликована. Скажите, а зачем?
Слушайте, я же это делаю не столько для себя. Для себя я все получаю, когда я понимаю, как объяснить этот эффект, когда я его нахожу. Но... Ну, я хочу, чтобы это видели мои коллеги, люди, в этом может помочь. Я не могу сказать, что это амбиция.
Вы стремитесь к профессиональному признанию.
Ну, и это тоже...
Чтобы вас знали, русские статьи не читают. У меня везде на русских статьях цитировалась Баранка. Ну, почти на всех.
Я к чему веду? Я хотела спросить, на самом деле, немножко более широко, чем даже так. Это был просто пример. А, собственно говоря... каковы ваши личные мерила достижений?
Ну,
не общественные, а вот личные. Вы, я имею в виду очень конкретные вещи. Вот вы, очевидно, стремились, ну, в данном случае, к этой публикации. Вы хотели, чтобы вас прочитали в вашем профессиональном кругу. Это было для вас важно, очевидно, это было одно из тех поводов, зачем вы вообще работали, один, по крайней мере, из. Да? Вот, я хотела бы других спросить, а вот что они, зачем они работают? И в некотором роде, что для них научная карьера?
Вы знаете, здесь я абсолютно соглашусь. Мне кажется, все-таки результат работы ученых, ну, по крайней мере, то, что касается фундаментальной науки, потому что прикладной, там понятно, там, наверное, готовый продукт кто-то создает, который завоевывает рынок потом, который нужен людям. Когда эта наука более фундаментальна, больше теории, там, конечно, все-таки публикация, цитируем публикации. Да, у меня есть публикации хороших международных журналов, я тоже считаю, что лучше одну статью в год, в два, может, даже я сделаю, но это будет хороший журнал, чем 50 статей, там, соответственно, других. Хотя у нас есть тоже, конечно, органические материалы, те же более-менее эфирируемые журналы. А вообще, по поводу, вот правильно делать, что у нас все-таки интерес. Наверное, сегодня вторым моим таким руководителем был, когда я пришел на диплом сначала в лабораторию, постарше меня лет на 8 молодой человек, он мерил всех студентами просто. Все студенты, которые ходят, вот он говорит, у него доллары в глазах. Я с ним заниматься не буду вообще. В принципе, зачем? Зачем я буду там лет 5 на него тратить на защиту кандидатства, он все равно не будет потом этим заниматься. Вот этого интереса, к сожалению, сейчас нет. Очень мало, точнее, молодых людей все-таки именно интерес к науке. К романтике, вот это, может, когда вы держите что-то, новые результаты, которые до вас никто не видел. Это же романтика.
Я по поводу романтики хотел сказать. Дело в том, что были проведены исследования по поводу престижности вообще научных профессий в России, в том же самом США. Ну, как бы США. Как бы цифры просто потрясающие. В России можно сказать, что ну, в целом, как бы на бытовом уровне профессия, ну, вот ученого, она совершенно не престижна. Ну вот, в принципе, там менее 1%. Что же касается американцев, то это больше 50%. То есть они считают, что это действительно нужный труд, это как бы престижно. Поэтому романтика...
Я коротко пройдусь по трём пунктам, справа налево. Значит, процент романтиков и циников в обществе определён генетически. Я вам как молекулярный биолог, вот, честное слово. Но надо поддерживать молодых людей, и этих романтиков надо поддерживать, надо правильно направлять, и надо создавать такую систему, которая будет их активно мотивировать. Когда вы распределяете деньги в науке через федеральную целевую программу, которая требует каких-то абстрактных, честно говоря, достижений, либо зачастую патентов и публикаций в российских журналах, и вот следующий пункт, существование большого количества не переводящихся на английский язык отечественных журналов, которые не попадают в поле зрения мирового сообщества, не проходят никакую оценку, не просто бессмысленно, а крайне вредно для российской науки, так как оно создает иллюзию происходящих процессов и поддерживает ее в большом проценте людей во всяком, ну это так. Этим статьям можно отчитываться, российскими патентами, которые никому не нужны потом в прикладном мире, можно отчитываться, всем это нравится, чиновнику нравится, у него есть статьи эти самые, машина работает, и работает совершенно в холостую. То есть не всегда в холостую. Если эти деньги попали к эффективному, случайным образом отобранному научному опыту, он сумеет их использовать для того, чтобы сделать реальную научную работу и опубликовать ее в хорошем журнале. Описанный процесс публикования статьи – это совершенно нормально. И вопрос, который вы задаете, меня испугал. Это вопрос не должно даже звучать. Если эта работа не ведется, значит, этот человек не должен существовать науки, ему не надо давать денег, не надо давать ему помещение, ему надо оттуда. Это надо, это нормально. Это все о фундаментальной науке. Прикладная наука, мы говорим одновременно, на самом деле, о двух вещах. Она, наверное, толком не поднимется, пока не поднимется инновационная экономика, и тут мы сделать ничего не можем. Тут нужны меры другого порядка.
Если никому не нужно, то...
Да.
А можно вопрос, а какой процент циников и романтиков? Нет, это 1% или 50, или 50 там, или как?
Сейчас
ну, давайте брать крайние. Где-то по 5% всех других.
Понятно. То есть на них нельзя так полагаться, нельзя,
только они должны этим заниматься,
да.
На самом деле.
Нет, ну, я все, естественно, утрирую. Все в каждом случае в разные пропорции. И чтобы поддерживать, это и вырастет, такие люди отберутся. Вообще, под понятием ученый во всем мире, не только у нас, кроется ряд категорий людей. Собственно, ученые, люди, которым интересно двигать науку. Это менеджеры, люди, которым интересно организовывать, все равно, что они оказались в науке. Это карьеристы, которые хотят прогреть себе на место и подняться повыше. Это мошенники, которые воруют, ну, собственно, наживаются на системе, просто дураки, которым приятно называться учеными. И сообщество ученых в любой стране состоит вот с этих категорий, ну, естественно, в некой пропорции каждый человек сочетает ваш покорный слуга, все перечисленные характеристики. Вот. Но важно все-таки, какой компонент доминирует. И вот система как сложилась, она как и сложилась. И процент неблагоприятный этих категорий сохраняется и может сохраняться и самовоспроизводиться очень долго, если эту систему глубоко не модернизировать и не задать ей очень четкие вектора. Что такое хорошо и что такое?
Скажите, а это поколение, новое поколение ученых на самом деле, те, которые сегодня активно уже работают, я имею в виду совсем молодых, о которых мы пока еще просто на самом деле мало что знаем. А что там доля альтруистов и мошенников какая-то другая, чем была у предыдущего, или на самом деле все одно и то же?
Существенно.
Ну, если существует миф, на самом деле, сейчас я там расхожий такой, на самом деле, в обыденном сознании, что вот советские ученые — это такой бессеребренник, полуидиот, который не в состоянии одеть два носка одного цвета, ну, погруженный в себя, совершенный, да, альтруист в чистом виде, очень умный в своей узкой области, я бы сказала, идиот во всех остальных в втором плане. Его все очень любят, уважают, но понимают, что дело с ним иметь нельзя. Ну, вот такой образ. Я вот здесь таких людей не вижу. Ну, может, я пока Вот я пытаюсь понять, миф был ложный или что-то изменилось? Или мы с вами совсем не видим?
По поводу мифа, наверное, все-таки это была чья-то. А вот по поводу интереса к науке, на самом деле, не стоит, наверное, слишком преувеличивать. Вот за рубежом все, например, выпускники физических специальностей идут в науку, да нет. Тоже большая часть идет в индустрию. Я помню случай, когда интересовался работами одного американского ученого, молодой, видно было человек, причем у него сильно были очень работы по моей специальности. И вот где-то он лет 8 публиковался, потом как отрезал. Ну и потом, как ему неинтересно стало, я посмотрел, он ушел в бизнес. В свою компанию. На самом деле, за рубежом тот же процент людей, которым очень интересно, тот же процент людей, которым может быть интересно. Не так, но что-то есть. И на самом деле, не коги горшки обжигают. Конечно, нужны люди, которые генерят идеи, но только они науку двигать всю не будут. Нужен коллектив, какая-то критическая масса, чтобы были те. И если за рубежом процент тот же, но там поддержку все-таки они такую не получают. Вот это интересно. У нас просто, наверное, этой поддержки нет. Поэтому и остаются в основном те, кому действительно очень интересно. Вот так.
Волков Сергей, научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Баклева. Я сердечно-сосудистой хирург, работаю с детьми. И также являюсь писателем совета молодых ученых нашего института. Вот. Я как бы хотел сначала говорить по поводу, ну вот как выжить ученым, да? Например, вот на примере нашего института. Ведь сердечно-сосудистая хирургия — это такая сфера науки, которая требует очень больших вложений финансовых. Вот. У нас проводят очень серьезные исследования. Вот. Наша область очень хорошо финансирует, выделяется большое количество грантов. У нас самое последнее оборудование. Два раза в год у нас проводятся научные конференции. То есть вроде бы все есть.
И шеф у нас.
И шеф у нас хороший, конечно, вроде бы все есть, но вот честно вам скажу, у нас проблема, конечно, это с кадрами. не хватает молодых. Есть очень реальные ребята, которые тоже горят у них глаза, в глазах там идеи, они готовы работать за гроши. Есть, конечно, те же, у которых доллар в глазах, но они, как правило, очень быстро отсеиваются. Вот. Но, тем не менее, все-таки не хватает специалистов, не хватает качественных статей, качественных публикаций. Вот буквально недавно к нам приезжали, в апреле проводилась конференция Европейского общества кардиотракальных хирургов. Приезжал. И конференция 2 дня, она была посвящена, как писать научные статьи, как вообще делать науку, как публиковать. И они сразу сказали: ребят, знаете, мы ваши статьи не можем публиковать, но они отвратительно написаны. Вот. Идеи хорошие, у вас хорошая школа, но вот никак, мы не можем вас публиковать. И они нас учили, как это делать. Естественно, что у нас не все такие, да, многие тоже публикуются, имеют хорошие цитируемые статьи, публикации. Вот. Но, тем не менее, вот у нас это слабое место, вот, в нашем институте.